Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Гость программы «Культурный дневник» – писатель Илья Данишевский. И мы будем говорить о его романе «Дамоклова техно», который вышел в издательстве «Freedom Letters». Иммигрант из России Макс, главный герой этой книги, заводит в Германии любовные отношения с человеком, который в то же время является зловещим персонажем игры «Страх и голод», покет-кэтом, убивающим детей. Мы оказываемся в беспросветной вселенной ужаса, где за каждой дверью таятся беспощадные злодеи. То есть фактически остаемся в мире, который раскрылся перед нами 24 февраля 2022 года.
Илья, если бы 10 лет назад мы с вами встретились, например, в Московском бюро «Радио Свобода», и я представлял вас нашим слушателям, я бы сказал, что вы модный столичный издатель, который придумал очень много, в частности, публицистическую серию «Ангедония», но... Вот 10 лет прошло, и сейчас мы будем говорить о вашем романе, который вышел за рубежом, в том издате, как раньше говорили. А сейчас я вам звоню в Кёльн. Что произошло в вашей жизни за эти годы? Конечно, всего не расскажешь, но так пунктирно. Вы покинули издательство АСТ до начала войны, да?
Да, я покинул издательство АСТ до начала войны. Потом я работал в центре Вознесенского. И его я тоже покинул до начала войны. Ну, а потом... Началась война, и все. Дальше я оформлял визу. Ну, то есть это было еще до мобилизации.
И уже, стало быть, 3 года живете в Германии?
Ну да.
Я посмотрел на сайте издательства АСТ, что осталось от того, что вы издавали, и вижу, что они очень старательно подчистили врагов народа, но какие-то все равно проскальзывают там намеки на то, что было. Скажем, рекламируется книга Невзорова. А самой книги-то нет, потому что он теперь один из главных врагов народа. Ну, давайте вспомним вот этот ваш издательский опыт, как вы пришли вообще в литературный мир, и что он вам дал?
Разочарование, в первую очередь, конечно. Ну, то есть, это вообще мой главный опыт эмиграции, что надо было заниматься другим всю свою жизнь.
Другим? Меня... В смысле, не литературой?
Ну, литературой каким-то другим совершенно способом. Но, в общем, если ты всю какую-то сознательную жизнь вкладываешь в одну коробку, и потом эта коробка оказывается черным ящиком, в общем, весьма логично разочароваться в этом, ну и в самом себе.
И, кстати, в вашем романе ведь это тоже одно из главных чувств неуверенности, разочарования, тревоги. Я бы даже сказал, что книга перенасыщена тревогой. Такая книга, как «Бесконечная паническая атака». Все иррациональные и рациональные страхи сконцентрированы на ее страницах.
Ой, видимо... не знаю, я с этим не могу согласиться. Мне Нет? кажется, книжка как раз... Ну, она писалась совершенно не из этих эмоций. То есть она не писалась как рефлексия о тревоге. Ну, то есть понятно, что я использовал какие-то эти мотивы, но в основном... Это то, как я видел новостной поток, поток социальных сетей, да, и вот эту рефлексию. Но для меня самого скорее нет. То есть эмиграция для меня стала довольно очистительным таким процессом. То есть я скорее почувствовал себя после эмиграции лучше, чем чувствовал себя в последние годы до эмиграции.
Это редкий случай. Как вам это удалось?
Ну, не знаю, мне кажется, не настолько редкий. Ну, то есть я знаю достаточное количество людей, которые чувствуют так же. Ну, что они сломали через колено свою реальность. Теперь перед ними появляется возможность создать новую реальность. Возможно, она не создастся. Но, в общем-то, там в последние годы становилось понятно, что никакое будущее не создастся. Но при этом было непонятно, как работать с самим собой, как пересобрать самого себя. То есть ощущение уже было, а никакого плана или никакого метода, мне кажется, не существовало радикально пересобрать себя.
То есть опыт эмиграции – вынужденный опыт пересборки, да? Своей собственной психики?
Да, конечно. И языка. Я практически не использую русский язык. Ну, как использую, конечно. Но, в общем, мне не так много здесь русскоязычных контактов. То есть это не Берлин.
Ну, ваш герой как раз мучается от того, что он не может говорить со своим бойфрендом по-немецки.
Ну, но они говорят на английском. В общем, обоим этого хватает.
Значит, Макс, о котором мы уже заговорили, я не знаю, можно ли назвать его вашим альтер-эго, он получает на 2 месяца место в резиденции в Германии. Это резиденция для художников, герой антивоенный художник и переживает сложный любовный роман. Очевидно, здесь есть какие-то отражения событий в вашей жизни. Очевидно, эта резиденция тоже как-то писалась с реальностью, да?
Ну, конечно, я начал писать это в резиденции, потому что это оказался такой очень сложный опыт. То есть это же место, куда тебя запирают, ты оказываешься среди этих пасторальных лугов, и все, больше дальше не происходит, извини, ничего. Была ранняя весна, было очень холодно, еще был снег, вокруг были леса и поля. Но все внутреннее содержание резиденции, конечно, было совершенно другим.
Я понимаю так, что вы очень много играли в компьютерные игры, незнакомые мне. И, наверное, читателю, который хочет проникнуть в мир романа, стоит некоторые из этих игр изучить, по крайней мере, их персонажей, знать, например, игра Fear and Hunger. Расскажите, пожалуйста, об этой символике романа.
Ну, она там, в общем-то, игра пересказана, мне кажется, там даже заспойлерена концовка. Ну, это игра про людей, которых отправляют в некую темницу с бесконечными этажами вниз, наверное, до центра Земли, из которой нет выхода. Вот. Они мучаются заточением, мучаются голодом, мучаются страхом и совершают друг с другом разные законные вещи. Это такое, наверное, культное средневековое фэнтези.
Помимо игр, есть, конечно, очень много литературных ассоциаций, аллюзий. И некоторые, я думаю, я вычислил, скажем, есть явно тень Саши Соколова в главе про самоубийцу. Да? Есть, безусловно, какие-то отголоски Ильи Масодова, кстати, единственное имя русского писателя, которое упоминается в книге. Но мне показалось, что значительное влияние на вас оказал Тони Дювер и его роман «Вычурный пейзаж». Кстати, он запрещен сейчас, как и Невзоров-то, Роскомнадзором и заблокирован на территории России, особенно часть про вот этот вот замок, которым управляет баронесса. Это явно вдохновлен Тони Дювером, да?
Нет, это вдохновлен Ульфридой Геленек, наверное, охотью в большей степени. Но не декорация, а скорее языковая реальность, да, как язык и насилие переплетаются. Ну, то есть я в своей голове удерживал, наверное, и думал много об Еленик, и перечитывал. Ну, так я нахожусь, в том числе, в немецкоязычной, да, реальности сейчас. И для меня это актуально. Ну, в том числе «Лесной царь» Турнье.
Безусловно, конечно, я тоже думал о «Лесном царе».
Угу. И там, кажется, есть, как бы там об этом прямой говорит.
Ну да, Феликс – это «Лесной царь», можно сказать, что это да, и да. Отражение Жиля Дере, да?
Ну, конечно, как собиратель детей. Но при этом как бы история с собиранием детей буквально цитируется, собственно, из «Фиранхангер». Ну, то есть там же есть сцена, где Макс гуглит и находит это, то есть это является цитатой из действительно первой ссылки в гугле, которая, ну, если сейчас загуглить, «Покеткат».
«Покеткат», да?
Да. Ну, в игре у него нет, скорее, личности. Это просто торговец, который меняет что-нибудь на отрезанные части тел детей. И ему можно продать девочку, которую ты находишь. Потрясающая игра.
Значит, Еленек переплетается со средневековым фэнтези.
Да. Ну, как сама идея книжки была. Мы были, собственно, в этой резиденции с Таней Пёникер, которая иллюстрировала мою предыдущую книжку для немецкого издания. И мы хотели изначально с ней сделать иллюстрации картам Таро, и, соответственно, что я напишу тексты, которые соотносятся в Таро, а она сделает иллюстрацию. Ну и, соответственно, все тексты этой книжки – это половина колоды Таро, потому что вторая половина я ее изъял, потому что мне не понравилось результат.
То есть каждая глава соответствует карте Таро?
Да, и там внутри этих глав эти символы как бы простроены.
Вот этого я не заметил.
Я вытащил оттуда половину колоды, я не стал оставлять вот эти ремарки, какой текст относится с какими арканами.
Раскрываются какие-то новые карманы этого романа, потому что это роман со множеством карманов. И если продолжать метафору с этим покет-кэтом, некоторые карманы совершенно замечательные, завораживающие, я бы сказал. В частности, мне очень понравилась глава про мальчика, которого похищает маньяк и привозит на свою дачу, которую зовут Машка-рассказчица, и заставляет, как Шахерезаду, рассказывать истории. Вот это одна из последних глав книги. Расскажите о ней.
Ну вот этот как раз текст я хотел сделать его второй большой истории, которая пронзает всю книжку вместе с историей Макса. То есть это планировалось на 3 аркана. Но после я решил, что все можно редуцировать. И вообще можно все редуцировать. И, соответственно, я из книжки вырезал больше даже половины. Но мне как раз, в отличие от истории Макса, которая, мне кажется, абсолютно детерминирована, и у него выхода нет. Ну, то есть это история про преступление. В общем, она написалась так. Надо написать детектив, который закончится убийством ребенка. То эту историю я писал, не зная, чем она может закончиться. И специально простраивал этого мальчика как какого-то человека, за которого я могу переживать. То есть там, в отличие от всех остальных текстов, используется совершенно другой язык. То есть совершенно по-другому с ним работаю. То есть я специально делал такой интерактивный механизм для самого себя. Я не знал, чем это кончится. Ну, так же, как никто из них не знает, чем это кончится. И двигался совершенно не зная, какое у этого может быть завершение. Но потом я понял, что любые завершения совершенно банальные, они просто не нужны. Он может спастись или может умереть, что, в общем-то, одно и то же. Потому что, как бы, спасать после такого не очень понятно, как и в какой форме продолжать жить.
Ну, Шахерезада, в конце концов, спасается.
Ну, такая книжка уже есть, это «Мизери» Стивена Кинга. Там он тоже спасается. И, собственно, там в эпилоге описано, что можно было и не спасаться. Все, что следует после подобного спасения, абсолютно лишено смысла и все равно плотно связано с этим опытом.
А вы чувствуете себя спасенным от чудовища, которое сейчас поселилось в России?
Нет, конечно. Несмотря на то, что у меня нет российского загранпаспорта, и у меня серый паспорт. Нет, я все еще несу это гражданство в себе и на себе. Но о какой свободе может идти речь?
Ваш герой Макс периодически думает, что он вынужден будет рано или поздно вернуться в Москву. У вас тоже есть такое ощущение, что это рано или... что вас затянет туда-обратно?
Нет, такого ощущения нет. Но в его случае как бы это действительно так, так как он тратит все свои силы на размышления о прошлом. Да? Он же вообще не задается вопросом, как предотвратить это возвращение. Ну и вообще весь текст о прикованности к этому прошлому, о невозможности от него оторваться. Ну, в том числе даже про отсутствие приложения усилий, чтобы оторваться от этого. Он ведь не делает совершенно ничего. Ну, он описывает, что он и раньше, и находясь в России, он делал абсолютно ничего. И сейчас он делает абсолютно ничего.
То есть в этом случае нельзя между вами поставить знак равенства?
Нет, вряд ли.
Вы делаете все, чтобы не вернуться?
Ну, я не думаю, что я делаю все, но я прикладываю какие-то усилия к этому. Но так я этого совершенно не хочу.
Еще одна важная глава или карман этой книги связан с персонажем, который переживает конверсионную терапию. Это абсолютно фантастический сюжет, но как бы связанный, условно говоря, с нынешней войной и с репрессиями, потому что он гомосексуал, и он получает кровь погибшего на войне солдата, чтобы стать его заместителем для его жены. И это целая программа. Расскажите, пожалуйста, об этом кармане.
Ну, начался с того, что я пытался работать с чатом GPT. Ну, так как весь текст посвящен тому, что да, при подобной конверсионной терапии человек должен взаимодействовать с искусственным интеллектом. И я пытался его адаптировать к тому, чтобы он преодолел свои цензурные барьеры. Так, с самого начала, когда мы думали о Таро, мы хотели использовать искусственный интеллект, потому что как бы, это логично, вроде бы, это настолько архетипичная система, что искусственный интеллект должен прекрасно с ней работать, но оказалось нет, так как у него есть огромное количество цензурных запретов на разговор о сказочных сюжетах, потому что сказочные сюжеты часто соприкасаются с насилием над детьми. И чату GPT запрещено об этом говорить. И мы разными способами пытались проломить вот этот вот барьер И, в общем-то, это получается. Можно после некой тренировки заставить его ослабить свою цензуру. Но к этому моменту, когда это получилось, это стало совершенно скучно. Но у меня остались какие-то тексты, которые он начал порождать. И, собственно, я использовал эти фрагменты этих текстов в этом рассказе. А как связано с конверсионной терапией? Мне кажется, это вообще пришло из какого-то фейкового новостного повода, что Россия хотела бы такое делать. В общем-то, дальше все это мгновенно для меня слилось в одно целое. Но и в том числе там же важный момент, что он сам хочет этой конверсионной терапии. То есть герой ищет максимально эффективный и быстрый способ интегрироваться в новую российскую реальность. Его не принуждают к компромиссу, но он хочет совершить максимально эффективный и быстрый компромисс. Ну, таких людей я тоже знаю.
Мы все их знаем, и некоторые из них довольно успешно вписались в новую реальность, несмотря на то, что они должны были бы быть вычеркнуты из нее.
Ну так и у него конверсионная терапия, в общем-то, получилась. Не со слишком прогнозируемым итогом, но, в общем-то, все получилось.
Русская квир-литература. Существует ли, интересно ли вам? Чувствуете ли вы себя частью какого-то движения?
Нет, себя не чувствую, потому что, мне кажется, ни квир-оптика, ни социальная квир-проблематика не является предметом моих текстов. Ну, то есть она там отражена, но я ее никак не проблематизирую, никак не пытаюсь решить. А так, естественно, существует. Но непонятно, как о ней мы сегодня можем говорить, когда огромное количество этих людей все еще находится в России. Может быть, они небезопасны. Думаю, что она существует, конечно.
Существует как нечто достойное описания или существует как феномен маргинально-экзотический?
Что-то существует как достойное. Летопись на галстуке существует даже как абсолютный мейнстрим коммерческий. Существовал. Сейчас не существует. Но существовал еще до недавних пор. Так что, я думаю, там есть целый спектр. Ну, до какого-то момента. До момента запрета все весьма себе существовало. Причем довольно обидно существовало в коммерческом сегменте.
Ну да, и вы, как бывший сотрудник очень крупного издательства, тоже приложили руку к тому, чтобы такая литература появилась на свет, да?
Ну, не знаю, так я не особо, в общем-то, занимался фикшеном. Я говорю о вот всем вот этом большом потоке литературы Young Adult. Ну, в основном переводной, но очень несет в себе феминистскую оптику, да, квир-оптику. Ну, по крайней мере, желание инклюзивности и так далее. Ну, так это современная литература молодых людей про молодых людей. И в основном переводная.
Что вы читаете сейчас? Немецкую литературу преимущественно? И чувствуете ли вы себя уже отчасти немецким писателем?
Нет, я не могу чувствовать себя немецким писателем, так как я не пишу на немецком. И мое соприкосновение с немецкой литературой довольно нарциссично сейчас, так как я плотно занимаюсь переводом этой книжки на немецкий, и это оказалось очень сложно и странно, потому что многие контексты совершенно непонятны немецкому читателю. Мое соприкосновение с немецкой литературой — это мое соприкосновение с переводом собственного текста на немецкий, в первую очередь. Mm-hmm. А читаю... Сложно. Я довольно много читал нон-фикшена и какой-то и поствоенной немецкой литературы в том числе, да? Ну и вообще попытка... Ну то есть это какая-то первая очень попсовая, в общем, желание сравнить эти опыты, да? То есть я читал какого-то Томаса Манна и все прочее. Ну как и все остальные. И потом все эти 3 года все это все цитировали в социальных сетях.
Ваша книга на русском языке вышла в прекрасном эмигрантском издательстве Freedom Letters. У вас, как у бывшего сотрудника самого крупного российского издательства с многотысячными тиражами, своей системой распространения, огромным товарооборотом, какое чувство вызывает вот эта вот эмигрантская книгоиздательская и вообще литературная жизнь? Сожаление, умиление, может быть?
Нет, если мы вообще как бы вычеркиваем вопрос, что происходит война, да, и каждый день умирают огромное количество людей, да, русские ракеты летят в Украину, само по себе, мне кажется, для литературы это улучшение, да, то есть отход от монопольных издательств, да, перенос в другую плоскость самого себя, придумывание на ходу, как это распространять, что писать, о чем говорить, как говорить со своим читателем, как до него дотянуться, в общем-то, это... Меня это сказывается положительно на тексты и на их распространение. Но, в общем-то, я не то чтобы об этом много думал, потому что в первую очередь само существование войны, и то, как это разворачивается каждый день, в общем, привлекает больше моего внимания.
Ну да, можно сказать, или это будет очень вульгарная такая трактовка, что вот это бесконечное насилие над детьми, которое происходит в вашей книге, это вот насилие как бы военное, да, то есть мы все превратились в детей, которых преследует некий маньяк.
Мне кажется, скорее, и там в книжке об этом напрямую сказано, да, там же сказано, что Макс хочет написать серию о истоках насилия, да, ну, то есть есть колода Таро, это всеобъемлющее вообще, вот что от А до Я, что существует в каком-то дискурсе, он хочет написать истории о истоках русского насилия. А война все-таки это последствия. И эти тексты, мне кажется, скорее рассказывают о том, как люди к этому приходят, как они это легитимируют, то есть через их жизненный опыт, и как они после весьма нормализируют войну. То есть они не жертвы. Я не воспринимаю своих героев, ну, кроме, собственно, последнего текста, как жертв этого процесса. Они акторы. Ну, это да. Они вливают в себя кровь русских военных. Это вообще-то они убивают детей.
То есть мы приходим к вечному вопросу из Фейсбука о коллективной ответственности.
Нет. Это конкретные истории про конкретные людей и как они к этому приходят. И там специально нету практически буквальной войны. То есть я пишу о психологическом состоянии людей в России. Может быть, не в Москве. Кстати, в основном не в Москве или в подмосковных городах. Как они к этому приходят? Здесь я использую свой опыт, конечно, вспоминая школьные годы, еще что-то. То есть тут феномен абсолютной нормализации насилия. Я думаю, и это опыт, который могут разделить очень многие. То есть через это вообще все приходит к тому, как есть оно сейчас, да? И почему это настолько нормализовано? То есть для меня одни из самых шокирующих текстов вообще о России сейчас были расследования или интервью про людей, которые подписывают добровольное соглашение, почему они хотят пойти туда. И очень многие из них говорят, что они просто чувствуют свою жизнь разломанными, и просто почему бы нет? Почему бы не трансгрессировать себя через это? То есть они описывают свою жизнь как абсолютно ненужную им самим, и поэтому они готовы идти добровольцами. И таких текстов достаточно. Их интервью достаточно.
В чем причина? Это чисто русский феномен?
В данный конкретный исторический момент это чисто русский феномен, конечно. Эта война происходит по инициативе России. Мы не знаем, как было в каких-то других координатах. Но и вот у меня это вопрос про ценность человеческой жизни и как люди ощущают ценность своей жизни. Цена человеческой жизни в России очень низкая. И власть очень хорошо заставляет людей чувствовать это.
Ну и кроме всего прочего, это ведь бесконечный сюжет о жизни с маньяком, отраженный во множестве художественных произведений, в частности, в кинематографе. Если мы вспомним Николаса Рея в «Укромной комнате», где красавица думает, что ее возлюбленный Хамфри Богарт убил девушку. «Груз 200», наверное, тоже. Это же вечная история про жизнь с маньяком. То же самое у вас «Макс и Феликс». Да? И влечение к этому маньяку неотвратимое, и ужас от того, что он творит.
Ну, если ты считаешь, что жизнь стоит очень мало, это значит, что ты воспринимаешь, что у тебя практически нет путей к вступлению, у тебя нет других вариантов. Да? Ты не можешь открыть Тиндер и посвайпать вправо кого-то еще. Соответственно, ты закапываешь себя в это все глубже и глубже. Ну, значит, в какой-то момент ты принимаешь, как и про войну и Россию. Если ты не видишь никаких выходов, значит, твой единственный способ – принимать это. Ну, либо аннигилировать самого себя.
Ну, и третий выход, который нашли вы – сбежать от этого.
Тоже, да. Но я не думаю, что это выход для большинства, так как мы же говорим, что вот эта ценность человеческой жизни, она же не обусловлена чуть-чуть психологической стороной жизни. Это и финансовая сторона, да, это то, как человек видит вообще свои возможности. Если у него возможность сесть в поезд один конец или нет. Для большинства нет.
Видите, это гуманистический подход к ситуации, когда вы считаете, что у каждого есть свобода воли и есть разум и так далее. Но посмотрим из вселенной Сорокина, да, из ледяной трилогии, где просто большинство – это так называемые мясные машины, лишенные разума. И как бы вот с этой оптикой можно понять, почему они идут на фронт.
Да, но это же проще, нет? Предположить, что есть какие-то мясные машины, а есть какие-то не живые люди, которые могут совершать действия. Но тогда надо думать, в чем же различие между первыми и вторыми. Мне все-таки кажется, и у первых, и у вторых есть большой набор причин. Действовать так или действовать иначе. И если бы это было так, не была нужна государственная пропаганда. Зачем, если все и так мясные машины? Нет, мне кажется, как раз все действует и работает для того, чтобы сужать человеку возможность выбора. Даже запрет ЛГБТ в России. Запрет же не наложен на твою частную жизнь, да? Запрет наложен на любые твои телодвижения, на любое выражение своего опыта, на походы, тематические места, или, как мы видим, последний случай устраивания туризма. Оно не запрещает тебе как бы быть, оно запрещает тебе действовать. То есть с каждым новым законом Россия пытается ограничить возможность того, как ты можешь реагировать на происходящее.
Но это, наверное, неправильный вопрос к писателю, скорее традиционный вопрос к писателю как к учителю жизни. Видите ли вы выход из этой ситуации?
Нет. Мы говорим о психологическом состоянии, да, в котором существует Россия. Нет, как Путин однажды умрет, что-то поменяется. Эти перемены могут быть к лучшему или к худшему. Они могут замкнуться в кольцо. Я скорее думаю, так и случится. А может произойти что-то внезапное, и тогда что-то переменится. Всякое может быть.
Конечно, многих поразит, что предисловие к такой сложно выстроенной книге написала глава организации «Русь сидящая» Ольга Романова. Это был выбор издательства или это был ваш выбор?
Это был мой выбор, потому что я написала об этом при анонсе книжки, что я всю эту историю придумал у нее в квартире, когда был у нее на ужине в Берлине. Так как это все запустилось там, то есть я был у нее за пару дней до того, как проехал в резиденцию, поэтому мне показалось, что это просто логично. Почему бы ей не быть этим первым читателем? Но ее выводы, в общем-то, примерно такие же, как то, о чем мы сейчас говорили, да? Она рассматривает этих героев как довольно архетипичных людей, не видящих их. То есть там предисловие Романовой и вынос Костюченко, потому что Костюченко была вторым читателем, потому что в эти дни, когда я отправлялся в резиденцию, я останавливался у Костюченко. Ну и, соответственно, я делился с ними этой идеей, ну, как-то отсаживаюсь.
Гостем программы «Культурный дневник» был живущий в Германии писатель Илья Данишевский. Мы говорили о его романе «Дамоклова техно». С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.